Подожди. Да, сядьте пока. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Сутяжник». У микрофона адвокат Роман Качанов. Сегодня мы поговорим с вами, и вообще у нас сегодня пресс-конференция относительно событий, которые происходили во время проведения саммита ШОС и БРИК в городе Екатеринбурге с 15 по 17 июня этого года, когда в массовом порядке арестовывались и задерживались правозащитники, общественные активисты, незаконно арестовывались, задерживались, сажались в спецприемник, судьями выносились, как мы считаем, заведомо неправосудные судебные решения, в частности, судьями Черковой, Хамицевич, Давиченко, это мировой судья, и два судьи Кировского районного суда города Екатеринбурга. Пока наши гости задерживаются, вот Вячеслав Башков подходит, проходите. Да, мы пока поговорим. Пока журналисты и гости задержатся, да, куда угодно, садитесь. Вячеслав, здравствуйте.
День добрый. Извиняюсь за опоздание, пробки, центр города.
Вы представляете, у нас Екатеринбургское движение против насилия сегодня, да?
Ну, да, фактически.
Я сразу коллегам поясню, что сейчас идет прямой эфир радио «Сутяжник». Поэтому все вопросы, комментарии прошу задавать вот тот вот микрофончик, который лежит. Правда, его там надо внизу будет включить. Вот. Ну и я уже сказал, что мы сегодня будем говорить о тех событиях, которые происходили во время саммита ШОС и БРИК. Событий, не связанных именно, собственно, с саммитами, а связанных с задержаниями, арестами правозащитников, общественных активистов. В частности, я напомню, были задержаны и арестованы впоследствии судом координаторы движения против насилия Вячеслав Башков и Глеб Педалев. Глеб Педалев задерживается, он скоро подойдет. Также 16 июня были задержаны, но впоследствии не арестованы, адвокат Роман Качанов, это я, и правозащитник, председатель Межрегионального центра прав человека Владимир Андреевич Шаклеин, который тоже задерживается. Но, я думаю, скоро подойдет. Вячеслав Александрович, у меня... И да, у нас сегодня в гостях присутствует Левчак Александр Борисович, который был очевидцем судебного заседания 19 июня 2009 года, когда судья Кировского районного суда Хамицевича Оксана Адамовна проводила судебное заседание, рассматривала жалобу мою на постановление мирового судьи Черковой о назначении Глебу Эделеву административного наказания в виде 3 суток административного ареста. Он, в частности, может подтвердить те факты, о которых я сегодня скажу, ну или опровергнуть, я уже не знаю. То есть, все так. Вячеслав Александрович, ну вот ваши впечатления хотелось бы узнать относительно этого саммита. Почему вас задержали, с чем это было связано, ну и что вы намерены предпринимать в дальнейшем?
Так, ну, поскольку я, к сожалению, пока в одиночестве, мои товарищи задерживаются, хочу сразу маленькую оговорочку сделать. Вы сказали то, что события как бы к саммиту ШОС, они как бы, вот наше задержание, никакого отношения не имеют. Мне кажется, наоборот, имеет прямое отношение то, что вот нас задержали. Это могло и случилось именно в дни саммита ШОС и именно из-за ШОСа. Хочу напомнить то, что в город Екатеринбург было собрано такое количество милиции, неимоверное количество милиции, которое мы, наверное, ну, старожилы, мало кто помнит. Может быть, вот Фидель Кастро к нам приезжал, может быть, тогда было столько же, хотя я тоже сильно сомневаюсь, то что в то время требовались такие меры безопасности. То есть было очень много милиции, все жители города Екатеринбурга это прекрасно помнят, буквально через каждые 100, а может и 50 метров стоял милиционер в красивой белой форме, а то и два, а то и три, а то и взвод милиционеров. Вот. То есть милиции было очень много, и этой милиции нужно было что-то делать. Ну вот я считаю то, что милиция, собственно говоря, чистила город. Чистила город от правозащитников, чистила город от людей, которые как-то не так выглядят. Там большая борода, там лысина. Еще что-то, может быть, им не нравилось. Почему я это говорю? Потому что, в конце концов, результатом нашего задержания оказался административный арест. Меня и Глеба Эделева отвезли в спецприемник, где мы были вынуждены провести трое суток. Там мы встретили людей, точно таких же, достаточно обычных, как и мы, которые разве что попали туда просто потому, что был ШОС. Вот. И чем-то они не понравились милиционерам. Вот. Допустим, вместе с нами сидел в камере Дмитрий Шурупов. Вот. Искренне надеюсь, то, что его фамилия небольшой секрет, и он не обидится на меня, то, что я в прямом эфире о нем говорю. Но вот он сидел на лавочке, собственно говоря, рядом с бывшим кинотеатром «Буревестник», ничего не делал, к нему подошел милиционер, милиционеру не понравилось его лицо. Вот. И милиционер попробовал его, скажем так, выражаясь народным языком, прессануть. Вот. А поскольку господин Шурупов неробкого десятка, он прессанул милиционера в ответ. В результате чего, вполне возможно, то, что сейчас на него заведено уголовное дело. К сожалению, судьбу его я не в курсе. Вот. То есть, вот такие вот буквально бытовые вещи. Милиция, я считаю, у нас сходила с ума. Вот не сами Ташос, потому что их было очень много. Каждому из них нужно было что-то, очевидно, сделать ради сами Ташос. Вот. А что они умеют делать? Мы знаем. Людей убивают в супермаркетах. Дела фабрикуют.
Ну, я думаю, да. Не все сотрудники милиции. Ну,
я тоже, я искренне надеюсь, то, что не все, потому что если бы уж
все... У нас сейчас социальная группа, оказывается, сотрудники милиции, поэтому я думаю, что не все сотрудники милиции.
Вот. Ну, как бы в любой социальной группе милиции, что называется, не без уродов. Вот. И, к сожалению, вот, мы тоже попали под горячую руку. Что происходило в Ниссане Ташос? Ну, мы все знаем, приезжали главы государств Шанхайской организации сотрудничества. Мы, скажем так, движение против насилия и межрегиональный центр прав человека решили использовать эту ситуацию для того, чтобы озвучить как можно громче те проблемы, которые нас волнуют. На тот момент нас очень волновал незаконный арест правозащитника Алексея Соколова, вот, по сфабрикованному делу, как мы считаем, по сфабрикованному. Вот, и думаем, что небезосновательно считаем. Мы решили провести акцию. То есть господином Шаклеином была подана заявка в установленные сроки. Да, уведомление в установленные сроки на то, чтобы провести митинг на Октябрьской площади у Дома правительства 15 числа, посредь бела дня, что называется. Вот. В мягкой форме ему попытались власти отказать. Вот. Другой разговор, то что то письмо, которое они выслали в адрес господина Шаклеина, ну он, наверное, пояснит, нас нисколько не смутило, то есть мы остались в твердой уверенности, что имеем право проводить свое публичное мероприятие, и поехали на этом публичном мероприятии. Прорвались, как я считаю, мы довольно-таки далеко, несмотря на обилие милиционеров. Доехали аж до кинотеатра «Колизей», это проспект Ленина, Карла Либкнехта. Вот, то есть до места митинга осталось совсем чуть-чуть, может быть где-то полкилометра.
Вот. Но это, нас, Рустав, да. Я вас приведу, это, мне кажется, было в наглую ехать просто прямым ходом по улице Ленина.
Ну, а почему в наглую? Все люди ехали по своим делам, мы тоже ехали. Ну, надо, конечно, признаться, то, что в этот день в центре города было крайне мало машин. И, очевидно, только самые смелые, самые деловые решились проехать по проспекту Ленина. Вот, решились и мы, то есть, в общем-то, мы ехали в общем потоке, мы были не одиноки. Но из этого общего потока нас метким взглядом выцепил инспектор ДПС. Ну, жезлом показал остановиться, мы остановились. Забрал у меня документы. И, собственно говоря, все. Я спрашиваю, почему? Он говорит, сейчас разберемся. А почему остановили? Дежурный приказал. Вот. Какой дежурный? Что за дежурный? На каком основании? Этого инспектора ДПС мне сказать не мог. То есть, фактически остановил нас, нарушив закон. То есть, без оснований. Без видимых на то оснований. Подъехал потом другой инспектор, который вообще отказался представляться и показывать документы. Мои документы перешли к нему. Этого инспектора мы потом увидели в суде. Он давал, скажем так, откровенно показания, которые не отвечают действительности, то, что я оказывал сопротивление, в то время как на самом деле именно он нарушал закон, не представляясь и не показывая документы. Затем подъехал еще милиционер, и в конце концов родилась версия, то, что моя машина угнана. Вот так вот. То есть еду собственными машинами, то есть, очевидно, сам угнал у себя машину. Показываю документы, проверяют номера кузова, номера двигателя, все совпадает. Вроде бы меня надо отпускать. Нет, поехали с нами. Куда? Да вот здесь вот рядом. Это знаете, как раньше, не знаю, сталкивались, нет, в школе, в техникуме, в институте. Подходит шпана и говорит, пойдем выйдем. Куда? Да вот тут вот рядом. Зачем, собственно говоря? Давай разберемся здесь. Нет, милиция не может у нас разбираться прямо на месте. Вот. Ей почему-то понадобилось меня и мою машину сопроводить до Кировского РУВД. На каком таком основании, мне до сих пор непонятно. Мне никто не дал на это никаких объяснений. Вот, несмотря на то, что я каждого милиционера спрашивал. Компанию мне решил составить Глеб Эдолев, который, ну, решил то, что как журналист и как общественный деятель, скажем так, активист, то, что мне необходимо сопровождение. Вот. В итоге я в конце концов согласился с милицией проехать в Кировскую РОВД, потому что понял то, что, ну, в конце концов, они просто меня силой заставят, и все. Проехали мы Кировскую РОВД, и там, ну, де-факто уже произошло наше задержание. То есть у нас есть видеозапись, произведена скрытой видеокамерой, где это четко видно, как непосредственно начальник Кировского РОВД производил со своими подчиненными наше задержание, несмотря на то, что на словах тут же нам в лицо говорил, то, что это не задержание, это только беседа. На самом деле нас физически не выпускали из Кировского РУВД, вплоть до суда, где уже в суде предъявили обвинение, ложное, я считаю, обвинение в неподчинении милиции. Вот. И мировой судья Кировского района осудила меня и Глеба Эдолева впоследствии на 3 суток административного ареста. Тоже считаю незаконным. Вот вкратце... Вот такие события.
Я просто дам небольшой юридический комментарий, исходя из той видеозаписи, которую я видел. Скажу сначала, что велось Вячеславом Александровичем 2 видеозаписи. Одну на сотового телефона, другая велась с помощью другого технического средства. Сотовый телефон сотрудники милиции изъяли, видно, как начальник РУВД, бывший, его сняли в пятницу, выяснилось, вырывает у Вячеслава Александровича сотовый телефон. Вячеслав кричит, ну, на каком основании? Он говорит, он украден. Надо проверить, точнее сказать, не украден ли он. Вячеслав говорит, ну, а может, ваш тоже украден сотовый? Он говорит, ну, может. Ну, понятно, это было как чисто повод для того, чтобы изъять незаконно, без составления соответствующего протокола, у Вячеслава сотовый телефон и стереть с него все видеозаписи, даже музыку, насколько я знаю, которые там содержались. Точно так же было сделано в отношении Глеба Эдолева, у которого был изъят, также без составления протокола, диктофон, с которого также были стерты все аудиозаписи, в том числе те, которые к происшествию никакого отношения не имели. По моему мнению, собственно, Глеба Эдолева для этого и задержали, чтобы просто изъять у него сотовый телефон и стереть с него все аудиозаписи. Вот. Так вот, на видеозаписи, которая у нас осталась в распоряжении, видно, что действительно идут просто придирки. То говорят, что машина угнана, потом выясняется прямо на месте, что машина не угнана, то есть все там номера регистрационные совпадают, все в порядке. Потом говорят, ну вы все равно обязаны проехать. То есть вы тут значит, нарушаете движение транспорта, движение кортежа какого-то руководителя. Вячеслав говорит, ну как же я нарушаю, если вы сами меня остановили. То есть вы меня отпустите, и все, то есть никаких проблем не будет. Ну и потом уже, когда он проехал в Кировское РУВД, выяснилось, что он не подчинялся законным требованиям сотрудникам милиции. Значит, законные эти требования, так называемые законные, они заключались в том, чтобы Вячеслав просто сел и проехал в Кировское РУВД. Для чего? Непонятно. То есть причина не была названа. Потому что тот факт, что машина не находилась в угоне, уже было установлено на, так сказать, месте около театра Колизей, которое было. То есть, во-первых, то есть, требования были незаконными по тому основанию, что причина проезда в Кировское РУВД не была названа. И во-вторых, Вячеслав, я насчитал раз 25 где-то, Глеб, проходи, где-то раз 25 просил, отдайте мне мои документы, отдайте мне мои документы. Ну, просто по закону нельзя ехать водителю без водительского удостоверения. Ну, просто это значит, само по себе образует состав административного правонарушения. В частности, допустим, пункт 2.1.1 правил дорожного движения говорит о том, что водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им для проверки водительское удостоверение. Он действительно передал для проверки, но иметь при себе при движении водительское удостоверение он обязан. То есть фактически Вячеслава заставляли сотрудники милиции совершать незаконное действие, а именно осуществлять, значит, управление транспортным средством без водительского удостоверения. То есть действия сотрудников милиции были явно незаконные, следовательно, Вячеслав даже не то, что не имел права, он обязан был им не подчиняться. Гражданин обязан не подчиняться незаконным требованиям сотрудников милиции, равно как и иных органов государственной власти, должностных лиц. Это его святая обязанность. Потому что в случае подчинения незаконным требованиям, он тоже, в свою очередь, нарушает закон. Но суд не стал устанавливать, законные были требования сотрудников милиции, незаконные требования. У нас презумируется, к сожалению, что раз какие-то требования сотрудники милиции предъявляются, это незаконное. Вот. И в решении Кировского районного суда, которое было вынесено под председательством судьи Вдовиченко, говорится о том, что просмотренная в суде видеозапись не опровергает доводов, так сказать, изложенных в протоколе, в рапортах. Почему не опровергает? Это просто не опровергает и все. То есть где-то минут 40 мы смотрели видеозапись в суде. Это было, по-моему, 22-го, да, Вячеслав, июня. все без толку, то есть не опровергает. Вот что касается дела Глеба Эдолева, который только что к нам подошел, то там, как мы считаем, отсутствует даже не просто состав, отсутствует события административного правонарушения, потому что действительно к Вячеславу требования, значит, предъявлялись, но они были незаконные. Глебу Эдолеву вообще никаких требований в принципе не предъявлялось. Ему написали, однако, в протоколе об административном правонарушении, что он не подчинился требованиям, связанным с дачей объяснений, с проездом опять тоже в Кировское РУВД, и с дачей им объяснений по поводу машины Башкова. То есть, это бред. То есть, можно к любому гражданину, так, к любому человеку подойти на улице и сотрудник милиции спрашивает: дай мне объяснение. Вот дай мне объяснение. Говорит: ну какие объяснения, я спешу, мне надо идти куда-то. Он говорит: ну мне дай объяснение, что там он делает, вот тот бомж, допустим, на лавочке, ты мне дай объяснение. Он говорит: ну я никакого отношения к этому бомжу в принципе не имею, я не знаю вообще, все, он все, ему можно за это посадить на 15 суток, за то, что он отказался дать сотруднику милиции объяснение. То есть ничего более абсурдного себе представить нельзя, и все, конечно, это будет обжаловано в Конституционный суд Российской Федерации. Этим я лично займусь. Вот. Ну, коли Глеб Эдолев пришел, я думаю, я ему предоставлю слово, он тоже скажет все, о чем он-то думает.
Спасибо за предоставленную возможность высказаться. Пока я сидел на трех сутках, у меня такой возможности не было. В общем-то, единственная моя возможность была хоть как-то выразить свой протест против того произвола, который был совершен в отношении меня и Славы. Это вот объявленная мною сухая голодовка. Я понимаю, что этим я, конечно, не добился восстановления своих прав, но, по крайней мере, я выразил протест таким способом, потому что, к сожалению, в той ситуации никакого другого способа для выражения протеста у меня, увы, не было. Сейчас я тоже готовлю материалы, которые заявление в прокуратуру на сотрудников милиции, которые, в общем-то, дали в суде заведомо ложные показания в отношении меня и Славы. И я надеюсь, я, конечно, понимаю, что в нашей стране добиться справедливости невозможно, но тем не менее надеюсь, что если не в нашей стране, то через Европейский суд по правам человека все-таки справедливость восторжествует. Вот, и естественно, что я это дело тоже так просто не оставлю и буду делать все возможное для того, чтобы те сотрудники милиции понесли заслуженное наказание, чтобы понесла наказание судья Чиркова, которая, в общем-то, вынесла заведомо неправосудное постановление в отношении меня, и сделаю все от себя зависящее для того, чтобы судья Хамицевич, это уже судья Кировского районного суда, где рассматривалась апелляционная жалоба моего адвоката на постановление о наложении административного взыскания в отношении меня, также понесла заслуженное наказание, потому что то, с чем я столкнулся в мировом суде, и то, с чем мой адвокат, я сам не присутствовал, но я, в общем-то, слышал аудиозапись этого судебного заседания, столкнулся в апелляционной инстанции в Кировском районном суде, но это, конечно, даже уже не произвол, это вообще беспредел какой-то просто-напросто. Вот, то есть я уже не говорю о том, что если Славе в какой-то степени повезло, пусть апелляционные инстанции, но видеозапись, подтверждающая, в общем-то, его невиновность, все-таки была просмотрена. Другое дело, как это трактовала судья, там действительно было одно единственное предложение, что не подтверждает, что не произошло, что видеозапись не опровергает вот эти вот показания сотрудников милиции, хотя на самом деле это, естественно, не так. Любой человек, эта запись выложена в интернете, кто может посмотреть, в общем-то, там все понятно. Вот. Но мне повезло меньше в отношении меня не у мирового судьи, не у судьи апелляционной инстанции, видеозапись, подтверждающая мою полную невиновность в инкриминируемом мне правонарушении, вообще не была просмотрена в принципе. Вот. Причем там такая ситуация сложилась интересная в апелляционной инстанции, что судья Хамицевич, сначала устно удовлетворив ходатайство моего адвоката Романа Качанова о просмотре этой видеозаписи, ее не просмотрела, и этот адвокат просто убежала. Я тоже такого, честно говоря, уже не помню. Просто убежала в кабинет, который заодно является и ее совещательной комнатой, и просто закрылась там и быстро вынесла решение. Вот, о том, что, значит, вот я виновен,
да, все нормально. Я просто Глеба перебью. Действительно, судья удовлетворила. Это одно из немногих ходатайств, которые она вообще удовлетворила, просмотре видеозаписи. Ну, действительно, она не могла его не удовлетворить. Потом, видимо, посидев, поразмыслив, поняла, что раз уж я в своей жалобе пишу, что действительно дело сфабриковано, сфальсифицировано, в общем-то, никаких доводов не привожу, а зачем? Потому что, ну, это все видно из видеозаписи. Сотрудники милиции давали лжесвидетельские показания. Ну, все, я был уверен, что действительно видеозапись будет засмотрена на судебном заседании. Она удовлетворила ходатайство. Потом резко рванула, убежала из судебного заседания. Я ей вслед кричу: «Ваша честь, а как же видеозапись?» Она бежит. Я ей кричу: «Я заявляю вам отвод». Ну, просто, чтобы привлечь ее внимание, чтобы она вообще как-то вообще обратила, что я существую. Она бежит. Как мне сказал Вячеслав, она просто пулей вылетела из зала судебного заседания и ворвалась в себе в кабинет, он же совещательная комната, с целью вынесения заведомо неправосудного судебного решения. Причем в определении, которое я потом получил в понедельник, вот это все происходило в пятницу, да, по-моему, получил в понедельник 22 числа, было бы, да, в пятницу 19 происходило, а получил определение в понедельник 22 июня, было написано, что она отказала в удовлетворении этого ходатайства, хотя она его удовлетворила. То есть речь идет не просто о вынесении заведомо неправосудного судебного решения, речь идет о фальсификации. О фальсификации материалов судебного дела судьей Хамицевич, как мы считаем. Поэтому мы подали уже две официальных жалобы на судью Хамицевич. Одну, так сказать, краткую, даже не то, что краткую, без анализа решения, потом мы ее дополнили. Вот были буквально вчера у председателя Кировского районного суда, господина Левкина. Я думаю, Глеб продолжит и это все пояснит.
Да, ну, в общем-то, действительно, на самом деле, жалобы, может, даже подано было три, пока на не прочитал, что, то есть я от себя написал колодку на одной странице, но просто потому, что не знал фактуру дела, вот, адвокат Роман Качанов написал достаточно мотивированную жалобу, потом написал еще вторую, дополненную, все эти документы мы представили председателю Кировского районного суда. Кроме того, председателю Кировского районного суда были представлены, был передан компакт-диск с аудиозаписью вот этого судебного заседания. И были представлены показания присутствующего здесь свидетеля, который находился в зале судебных заседаний, Александра Борисовича Левчака, который действительно определил факт того, что действительно было удовлетворено вот это самое ходатайство о просмотре видеозаписи, но получается вообще парадоксальная ситуация, я с такой ни разу в жизни не сталкивался, что суд не исполнил свое же собственное, удовлетворенное ей же самой вот это вот ходатайство адвоката. То есть это вообще странная ситуация, когда посудила свое же собственное решение. Судья выносит решение и сам же его не исполняет. Ну, честно говоря, это какой-то правовой нонсенс, который ни разу не сталкивался.
Причем я добавлю, как мне сказали другие адвокаты, вот эти судьи, которые находятся на Шартарской 19, судьи Кировского районного суда, в том числе Хамицевич, Вдовиченко, они рассматривают как уголовные дела, так и административные. Мне знающие адвокаты сказали, вот судья Хамицевич точно так же рассматривает не только административные дела, где идет речь, допустим, о 15 суток ареста, она также рассматривает уголовные дела, где речь идет о 15 годах лишения свободы. То есть вот точно в таком же режиме, где ну, гораздо более серьезные будут последствия ее подобных действий. Это просто не может не настораживать и не может не препятствовать, точнее, нашим дальнейшим действиям по преследованию судьи Хамицевич, в том числе в уголовном порядке.
Да, ну, тут еще следует иметь в виду, что там еще, я думаю, что Роман все-таки, тут, наверное, лучше тебе, потому что это твои определения, значит, были тоже заявленные ходатайства, которые сначала районный судья отказал в удовлетворении. А потом судья Хамицевич вообще просто проигнорировала жалобу адвоката на определение суда первой инстанции. То есть тоже нонсенс, то есть не было вынесено вообще никакого ни решения, ни определения, ничего. То есть судья сделала вид, что жалоба адвоката на определение суда, там было заявлено ходатайство об отсрочке исполнения, да, постановленного в отношении меня.
Постановление до момента его вступления в силу, потому что по нашему законодательству оно исполняется до вступления в законную силу. То есть человек невиновен еще считается, но он уже сидит.
Да, то есть это, к сожалению, такая диспозиция Кодекса административных правонарушений имеет место быть. И мы с Романом сделаем все для того, чтобы ее сломать, потому что вообще это тоже какая-то странная правовая коллизия, в общем-то. Решение в законную силу не вступило, наступает через 10 дней, если не будет обжаловано. Тем не менее, не вступившее в законную силу решение суда уже подлежит немедленному исполнению, и человек сразу же отправляется после постановления мирового судьи уже в спецприемник для отбытия наказания. Вот. Ну, естественно,
видимо, этого... чтобы не успела помниться.
Наверное. Дело в том, что...
Человек находится в шоке, и тут же спецприемнику. Просто, чтобы не успела помниться.
Вот. И, естественно, мы это дело будем обжаловать. Для того, чтобы это дело обжаловать дальше, для этого нам нужны какие-то документы, подтверждающие, что мы прошли все инстанции. Мировой судья отказал. В апелляционной инстанции отказал уже судья Кировского районного суда. И тут мы столкнулись с такой странной ситуацией, что как раз никакого решения определения Кировского районного суда вот на жалобу адвоката вообще не было. То есть если хотя бы на постановление о наложении на меня административного взыскания было все-таки решение суда, насколько оно законно, уже, как говорится, второй вопрос. Но здесь вообще нету никакого документа, который может даже обжаловать. И когда вот я сначала позвонил, мне судья Хомичевица из лично сказала... Ну, точнее, я даже не планировал, я пришел туда, она мне сказала, что, вы знаете, там вообще все в решении написано, если вам не нравится, обжалуйте в надзорном порядке. И, насколько я знаю, то же самое она сказала Роман.
Да,
но дело в том, что ни я, ни Роман, мы не можем обжаловать ничего в надзорном порядке, потому что, чтобы обжаловать в надзорном порядке, должен быть документ, подлежащий обжалованию. А так как судья вообще не прореагировала на жалобу адвоката, то обжаловать-то нечего, потому что ничего просто нет. То есть какая-то вообще ситуация юридического абсурда складывается в старшем Кировском районном суде.
Глеб, а что сказал нам председатель Кировского суда на это?
Ну, председатель Кировского суда формально сказал, что дело будет, конечно, жалоба будет рассмотрена, все это дело будет разбираться. Но вот мне, честно говоря, немного не понравилась его позиция, потому что я не могу назвать ее объективной. То есть сразу же пошли разговоры, вы должны понять судью Хомицевич. Ну, может быть, если она допустила...
У нее большая
нагрузка. Если она допустила какие-то ошибки, может быть, это было связано с ее загруженностью. Минуточку.
Да, человек сидит.
Да, то есть я сидел трое суток. Я считаю, что загруженность судьи, если она такая загруженность, либо вы ее разгрузите, еще судью привлеките,
Наконец, не нравится, уходи в отставку.
Да,
если человеку не нравится его работа, он просто увольняется.
Да, а здесь если получается, что из-за такой нагрузки судьи, из-за ее тяжелых условий жизни и работы, я, страдаю, это я. Угу. Вообще очень странная ситуация. Посмотрим, конечно, как это будет еще оформлено. Я надеюсь, что все-таки мы получим официальный документ от председателя суда. Но дело в том, что в рамках российской правовой системы мы, в общем-то, не надеемся добиться справедливости. Единственная надежда на Европейский суд по правам человека. Хотя сразу же хочу сказать, что на заявление в отношении председателя мы, конечно, не успокоимся. Я лично буду подавать, и надеюсь, Роман меня в этом поддержит, и в совет судей жалобу на судью Хомицевич, и в квалификационную коллегию судей, как нашу местную, так и высшую. И, естественно, мы сделаем все для того, чтобы данная судья, все-таки...
По крайней мере,
как минимум, была наказана за свои действия. А максимум, я считаю, что вообще данная судья просто не соответствует своей должности.
Да,
это такое мое мнение.
И должна понести уголовную ответственность.
Да, да, это мы тоже будем добиваться.
По крайней мере, наказание в виде трое суток лишения свободы. По крайней мере. Владимир Андреевич, что с вами-то произошло 16 июня? Давайте вы уж скажете тоже, почему вас решили так тоже бесцеремонно задержать около главпочтамта, как и меня, в общем-то, тоже.
Здравствуйте. Хотелось бы чуть-чуть уточнить. Меня пытались задержать не 15 июня, а 16 июня в 19 часов примерно 15-20 минут вечера. Это есть большая разница между тем, как задержали и задержали, кстати, не одного Вячеслава Башкова и примкнувшего к нему Глеба Эделя. Я был в их числе, в принципе, тоже остановлен, задержан. Но вопрос другой. Значит, я хотел бы назвать вещи своими именами. Мы проводим общественные акции, особенно в 2009 году, фактически с самого начала. И у нас поводы для именно для не просто для возмущения, а для того, чтобы осудить незаконные действия органов власти. Причем есть основания говорить всех уровней, потому что здесь задействованы законодательные органы власти, административные и исполнительные и правоохранительные. Так вот, мы наметили на 15 июня акцию, как не как исключение, что там проходил ШОС, а как вы знаете, мы в течение вот периода с февраля вот по июнь ежемесячно проводили по несколько акций. Это было связано, значит, как с незаконной, я считаю, преступной монетизацией в отношении сотен тысяч граждан, которые пострадали от действия как раз всех структур власти. И, кроме того, вот от бесчисленных нарушений прав граждан на жизнь, на здоровье, на достоинство, не только в местах лишения свободы, но и вот арестах, и в том числе цинично незаконный арест нашего правозащитника Алексея Соколова. И в этом ключе наша акция 15 июня, она, в принципе, не выглядела исключительной. Она просто выглядела для органов власти всех уровней, которые нарушают право на жизнь и здоровье, достоинство своих граждан. Именно для органов власти, это для них наша общественная акция выглядела как вызовом и им, властям, что, значит, они в период, значит, приглашения, так сказать, представителей, руководителей других стран. И, кстати, обратите внимание, там практически нет ни одной страны, где бы, скажем, цивилизованно соблюдались права человека. По крайней мере, я вот перечисляю те страны, которые, главы которых присутствовали, везде есть серьезнейшие проблемы с правами человека. Так вот, уже одно сознание того, что где-то на улицах Екатеринбурга появятся граждане, которые протестуют против своей власти именно за нарушение их прав, значит, для нашей органов власти это было вызовом. Поэтому, значит, здесь в отношении действий против и организаторов, инициаторов общественной акции, частной инициативы, значит, это была не просто оперативная разработка, а было разработано какое-то очень серьезное мероприятие.
Владимир Андреевич,
да.
Какая
так вот я в данном случае, так мы, вот в данном случае скажу, я.
Владимир Андреевич, мы в июне собирали точно такой же круглый стол и все рассказали в прямом эфире радио Субтитры. Все это висит. Что мы планируем организовать? Где? Когда? И для чего?
Значит, поэтому. Нет, это все так, но тем не менее те ребята получают деньги. Не за то, чтобы брать информацию из радиосутяжника, они ходят какими-то странными окольными путями, например, создаются какие-то странные звонки, например, был очень странный звонок перед самым саммитом ШОС депутату Леониду Волкову, который просто потом с собой созвонился и говорит, так сначала вот с Вячеславом созвонился, а потом со мной. Говорит, так и так, странная ситуация, звонит какой-то человек, представляется корреспондентом «Эхо Москвы». Я его, ну, все мы знаем, главного редактора «Эхо», Максима Путинцева, он спрашивает его, Леонид, а вы назовите, кто ваш работодатель, его главный редактор, он не смог на это ответить. Получается, что человек из «Эхо Москвы» не знает даже имени своего работодателя и начинает и задает какие-то странные вопросы, и как раз сразу становится понятно, что это человек не с того ведомства и не столько журналист, сколько следователь, либо как минимум какой-то человек, который этим занимается. И причем начинает спрашивать у депутата Волкова о том, какие мероприятия будет проводить присутствующий здесь Владимир Андреевич Шаклеин. Но это, мягко говоря, странно. То есть, вот обратите внимание на логику. То есть, мне, чтобы позвонить Владимиру, либо мне, да ради бога, даже если мне позвонят, скажут, знаете, вот я тут из ФСБ звоню, интересуюсь вашими акциями. Мы не совершаем никакие преступления, акции открытые, пожалуйста, это все выложено было в интернете. Я с удовольствием любому сотруднику ФСБ и Центра Э с удовольствием расскажу о всех наших акциях. Пусть ребята порадуются. Зачем? Ну ведь это же слишком просто. Это же никакой оперативности, это никакой слежки. Нет, надо позвонить депутату Волкову и узнать у депутата Волкова, что проводит Шаклеин. Вот. Кроме того, я хочу сказать, Владимир все-таки, наверное, поподробнее расскажет нам о том, как его конкретно задерживали. Во-первых, как ему не дали провести акцию 15-го, после того, как нас задержали. И как, нет, 15-го акцию не дали провести, не дали развернуть плакаты. Это, да, и потом, как его задержали уже 16-го. И Роман расскажет, кто тоже 16-го задержали. Тоже совершенно, естественно, совпадение полное, что задержали их, в принципе, не в одном месте, но в одно и то же время.
Практически в одном месте, практически в одно и то же время.
А, даже так, да?
Но по разным абсолютно...
Понятно. Поводом. Ну, тогда, может быть, ты, Роман, скажешь, как тебя задерживали, а потом...
Да, я просто скажу очень кратко. Владимир Андреевич тоже, я думаю, потом очень кратко скажет, чтобы никого не затягивать. Иду я на главпочтамт отправлять жалобы по этим двум господам. Вот, меня... И вижу, очень быстро едут сотрудники, велосипедисты, их резко останавливают, они чуть ли не падают, у меня был с собой фотоаппарат, я решил этот момент сфотографировать, через 10 секунд, ну и пошел обратно, ну вот где-то около главпочтампа, думаю, ну что тут крутиться, пойду обратно. Значит, меня через 10 секунд примерно мне подходят двое сотрудников милиции с двух разных сторон. Мне говорят, пройдемте. Я говорю, что такое? Вы фотографируете сотрудников милиции. Примерно через 20 секунд мне уже говорят, как меня зовут и что я являюсь адвокатом. Я говорю, откуда вы знаете, что я адвокат? Они говорят, мы про вас все знаем. Потом, ну, я думаю, ну что, вот сейчас мне любое дело можно состряпать, и я тоже сяду. В общем-то, задержание тоже было незаконным. Ну, все признают, я тоже сяду на трое суток. Мне бы это, конечно, очень не хотелось бы, поэтому я решил все-таки пройти с этими ребятами в их РУВД Кировского района. Когда мы заходили, один из них сказал, один из сотрудников милиции сказал, он тоже в списках. Я пытался выяснить, в каких я вообще списках. Ну, мне, естественно, не отвечали. Потом стали составлять в отношении меня рапорт. Какую-то комнату меня завели. Там около туалета очень сильно как-то пахло. Завели в какую-то комнату меня. Стали-то очень темную. Стали составлять рапорт. Причем у него почерк такой был очень мелкий, было темно, я даже не мог понять, что там в нем написано в этом рапорте. Я говорю, дайте хоть посмотреть, что вы там пишете-то. А, перед этим я им показал фотоаппарат, там была одна единственная фотография, действительно, с велосипедистами, ничего такого не было. И даже если бы я сфотографировал сотрудников милиции, в этом тоже нет ничего противозаконного абсолютно. Вот, ну, ладно. Составили рапорт, говорю, вы мне протокол доставления составьте, задержание. Я говорю, я-то сейчас попытаюсь выйти отсюда, вам придется меня физически задерживать уже. Говорит, Роман Евгеньевич, мне говорят, да, перед этим меня сняли, так сказать, имена, явки, пароли, то есть где я работаю, где я живу, как меня зовут. У меня с собой было адвокатское удостоверение. Я его предъявил. Ну, в этом, конечно, нет никакой тайны. Нигде я работаю, нигде я живу. Никак меня зовут. Поэтому я, конечно, эту информацию сказал. Вот. Ну, потом, минут через 20, приходит некий сотрудник милиции вышестоящий, который также не посчитал нужным представиться. Принес мне официальные извинения. И отпустил меня. Когда, кстати, составлялся рапорт, я услышал громкие возмущенные крики Владимира Андреевича Шаклеина,
который также в этот момент привели в Кировское РУВД, он кричал, на каком основании вы меня задержали. Потом выяснилось, что Владимира Андреевича физически силой заставили, ну, по сути, приволокли его в Кировский РУВД. Вот. Он разворачивал плакаты и говорил, что там нет ничего противозаконного. Вот. Ну, потом, когда меня отпустили, выяснилось, что Владимир Андреевич чуть раньше меня тоже отпустили. Вот мы с ним встретились на улице Первомайской. Нам почему-то обоим нам пришла мысль такая, что чтобы не идти по улице Ленина, так сказать, обратно.
Потому а что ты еще раз
опасно, да. Причем нам совершенно разрозненно, обоим пришла такая мысль. Мы вместе пошли по улице Первомайской все-таки. Ну, тем не менее, я не знаю, как Владимир Андреевич, я-то намерен все равно обжаловать действия по поводу моего задержания. Вот. Кстати, начальник Кировского РУВД, которого сняли, когда я стал кричать «Владимир Андреевич, это вы?», он подбежал, закрыл дверь, которая разделяла меня и Владимира Андреевича. Там такая еще была... такое окошечко было в двери, он его тоже закрыл, чтобы я не смог в него посмотреть. Ну, чтобы, так сказать, подельников всегда надо разделять, как известно. Чтобы они не могли, так сказать, координироваться вместе.
В данном случае, получается, вы даже подельниками не были.
Мы не были подельниками.
Вас в одном районе взяли, но совершенно при разных обстоятельствах. Взяли вас не вместе, взяли все-таки по отдельности, хотя и в одно и то же время.
Да.
Что, в общем-то, говорит об определенной скоординированности действий наших правоохранительных органов.
Да, мне сказал вот этот вышестоящий начальник, который меня отпускал, но это не был начальником Кировского РУВД, он сказал... Роман Генч, вы находились в 500-метровой охраняемой зоне, где, так сказать, сидят охраняемые объекты. Я говорю, ну, я очень счастлив, но я, как сказать, ничего противозаконного не совершаю. Ну, ладно, принес официальные извинения, отпустил.
Позвольте хотя бы несколько слов сказать.
Да.
Потому что вы обо мне знаете намного лучше, чем я сам. Но все-таки, значит, я хотел, хотел сказать, что в отношении нас была операция, конечно, не просто административная, а откровенно политическая. Давайте будем откровенны, как граждане. Потому что, еще раз подчеркиваю, значит, власти принципиально не хотели, чтобы какие-то иностранные гости увидели протесты против происходящих в России нарушений прав человека. И в этом плане они предупредили все свои структуры власти, правоохранительные, судебные, административные, о том, что вот этого не должно быть. И я это хочу подчеркнуть, например, следующим примером. Значит, когда задержали Вячеслава Башкова и Глеба Эгелева, значит, я в это время, значит, колебался, значит, подождать, когда все-таки вместе с ними поехать, или же, значит, мне срочно бежать на площадь 1905 года, где должны собраться, по крайней мере, как мне заверяли, не одна сотня протестантов. Значит, и я не имел морального права, значит, в этом плане опаздывать, потому что вот в тех условиях, в которых находились граждане в Екатеринбурге, вот в условиях нагнетаемого вот такого страха, насилия и так далее, что в центре города будет полностью закрыт, поэтому я это минут 5-10 побыв вместе с задержанными, значит, попросил разрешения и ушел. Так вот, я хочу подтвердить следующее. Когда к 12 часам подошли митингующие на площади 1905 года, а митинг был назначен у здания правительства области, то мы вот с митингующими и в сопровождении, это не просто во много раз больше, наверное, очень много десятков милиционеров и других граждан явно не пенсионного возраста, но в гражданском, значит, шли вместе с нами огромной толпой, и когда мы прошли мимо книжного магазина, и вот это это шедшая с нами огромная толпа, значит, милиционеров и так далее, остановилась перед еще большей толпой милиционеров, значит, которые стояли за ограждением перед домом правительства, только с задней его части. Так вот, значит, после того, как, значит, я требовал, что, значит, у нас митинг не запрещен. Я это доказывал. Никто со мной не спорил. Правда, единственное, спорил, это представитель городской администрации
Новгородов.
Но он уже не первый раз откровенно провоцирует. И он клеветал на меня, что у меня просто даже не было уведомления. Просто вот в открытую я сказал.
Господин Новгородов просто не знает закон. Он думал, видимо, что к нему надо подавать уведомление.
Он в этом плане закон знает. Он просто откровенно говорил, что это мной уведомление было не подано. Но когда я ему показывал уведомление, там вместо штампа областного правительства просто стоял номер принятый. Он сказал, что это моя фальшивка и так далее. Ну, это вопрос в другом. Так вот, когда я сказал, что в таком случае, если нас не пропускают на митинг, то в таком случае мы договоримся с гражданами проводить одиночное пикетирование. Так вот, я, значит, подтверждаю следующие слова, значит, замначальника Верхнесельского района Болтоносов Андрей Анатольевич, который сказал, что только в том случае, если кто-то откроет хотя бы один плакат, он тут же будет арестован. И когда я начал демонстративно открывать плакат, он еще раз, несколько раз начал говорить, и здесь вот толпа значит, моих соратников по митингу, женщины, буквально вцепились в меня и сказали: Владимир Андреевич, не надо, то есть они не хотели вот откровенного противостояния с властями, и они буквально силой мне не дали развернуть плакат. То есть вот установка была очень четкая, ни в коем случае никаких митингов, пикетов и так далее, протеста не должно быть. Именно с этим было связано, значит, задержание, арест очень активных граждан. Значит, власти знали, что активные граждане, коим являются Глеб Эдлев и Вячеслав Башков, они все равно, когда вот в эти дни, там 15-16, будут пытаться проводить свои акции, о которых властям было хорошо известно, что уведомления такие были. И поэтому, значит, цель у них была очень четкая: полностью пресечь общественные акции, а тех активистов, которые на это способны, изолировать. Собственно, вот этого они и добились. Значит, и последующие действия подтверждают это. Когда, значит, уже 16 июня, когда я знал, что вот по уведомлению Глеба Эделева на плотинке у памятника основателям города должен быть митинг, я поэтому взял свои плакаты и пошел в ту сторону. Значит, увидев, перейдя улицу Пушкина, а там все было перегорожено, нельзя было проходить по проспекту Ленина от главпочтампа пересекая улицу Пушкина, абсолютно невозможно было пройти, потому что там цепь милиции стояла, буквально цепью. Мимо их абсолютно невозможно было. И когда я прошел за цепью до улицы Горького, и там я увидел, что к памятнику Татищева абсолютно невозможно подойти, то там, значит, мне точно так же представитель милиции в лице замначальника городского отдела, городского управления внутренних дел прямо сказал, что не позволят проводить акции. И именно поэтому я уже от улицы Горького повернул обратно. Я живу в пионерском поселке, я был намерен дойти до остановки транспорта, идущего в сторону пионерского поселка по Карла Либинса. И поэтому я перешел проспект Ленина вот в районе главпочты. Но здесь задержание-то мое было тоже очень интересно. Я шел, так сказать, в числе других граждан. Значит, формально я ничем не удивлялся, я не торопился, не суетился. Но даже не дойдя до тротуара, значит, ко мне подбежал мужчина, очень крепкого сложения и так далее. Он схватил меня за руку, стал выворачивать, подошел милиционер, стали выворачивать. То есть здесь у них это уже было абсолютно согласовано. Здесь они ни слова мне не сказали, что, почему, почему другие граждане идут, а почему они меня схватили, когда я стал очень громко кричать, на ком основании, кто вы такие. Они молчали. Тогда я во все горло стал кричать, так поступают бандиты. Они молчали. Значит, я обращался к милиционерам, которые стояли слева от меня метров 10 у глав почтамта, что что-то за безобразие. Говорят, вот, обращаются так, как с животным, не с как с человеком. Они не обратили ни малейшего внимания. То есть задача их изолировать, организаторов и возможных активистов вот в эти дни, была четко выполнена, и эта задача была, еще раз подчеркиваю, не административная, не уголовная, а чисто политическая. И всем структурам власти было сказано, им был дан карт-бланш совершать любые антикоррупционные действия, любые акции, касающиеся нарушений прав человека, им все это спускалось. И поэтому, когда мы правозащитники очень четко по пунктам, по запятым проговариваем, насколько их действия были незаконны, это все они прекрасно знали, но они прекрасно знали, что они будут защищены, опять же, политической волей незаконных действий органов власти.
Владимир, у меня вопрос. Да. Ты просто остановился на моменте выкручивания рук. А что дальше с тобой произошло?
Нет, они просто меня волокли.
Тебя не слили, что ли, получается?
Значит, я пытался пойти сам. Они мне это не давали. Значит, не давали. Я кричал во все горло. Значит, вот пока меня вели главпочтамта до милиции, я кричал во все горло. Я пойду сам. Значит, они мне это не давали.
То есть тебя, по сути дела, несли до Кировского
рынка. Только мы все выкрыли. Еще когда я начинаю кричать и пытаться идти сам, они мне просто больше выкручивали руки. Только и всего. Принимали силовые приемы. И кончилось тем, что они меня привели в милицию. Я хотел в милиции выяснить, что это меня за человек вел. Но тут же мгновенно он исчез, и сколько я не пытался выяснить, что это был за человек, и в частности, у меня был это газетный сверток, они, значит, вызвали женщину капитана с камерой, с телекамерой, значит, начали меня фотографировать, и я демонстративно это газетки разачивал, я говорю, где здесь взрывчатые вещества, где здесь горючие вещества, то, что вот Роман не слышал. Я, оказывается, и кричал, где вот здесь взрывчатые вещества, чем опасность грозила, так сказать, со стороны меня. Короче говоря, кончилось тем, что Ерохин Евгений Валерьевич, начальник ООП Кировского района, капитан по званию, значит, где-то минут через 10-15, вот это, пока я находился в Кировском отделе ОВД, он тоже действительно извинился передо мной, но я еще раз сказал, что я требую, чтобы мне назвали и имя того преступника, который насильственно держал, выкручивал мне руки и вел, даже не объяснив, кто он такой, на каком основании и почему он вел силой. Значит, мне капитан Ерохин обещал сообщить, но до сих пор, хотя у него есть мои сведения, обо мне сведения, потому что я представлял свои документы в милиции.
Ищенного 3 года жду, по-моему.
Владимир, ты будешь обжаловать вот эти действия сотрудников милиции в отношении тебя? Потому что это, конечно.
Извинения, это были принесены.
Так мы же об этом договорились с Романом. Я удивляюсь, почему это еще стоит вопрос, потому что я, естественно, буду обжаловать. Просто.
Владимир Андреевич, вот мне это извинения были принесены. Вам были официальные?
Нет, устные, вот именно капитаном Ерохиным Евгением Валерьевичем, да? Тоже были принесены извинения. Но я сказал, что дело этого не оставлю, и еще требовал, чтобы мне назвали того человека, который преступно обращался с гражданами. Причем, еще раз повторяю, было такое впечатление, когда меня волокли, что меня волокут не как человека, а как животное, которое это перед бойней. Вот самое, вот это животное перед бойней, там что-то мекает, вякает, там еще что-то.
Ну, ладно, Владимир Андреевич, если вопрос-то есть, да? Нету, ну все.
Да, я еще хочу просто такой момент сказать. Дело в том, что, к сожалению, здесь отсутствует Аня Лебедева, это активистка обороны. Я все-таки говорю, что она подойдет, но, видно, не смогла вырваться с работы. Просто мы с ней на этот счет общались. Она тоже говорит, что, к сожалению, она, в общем-то, по сути дела, вообще не могла нормально, свободно передвигаться во время саммита ШОС. По личным обстоятельствам она ни в каких акциях, в общем-то, не участвовала. Но, тем не менее, ее просто откровенно посвятили. То есть, было такое давление в виде демонстративной слежки. То есть, просто двое-трое, несколько сотрудников в штатском. Доходило к тому, что просто садились рядом с ней, там улыбались ей, подмигивали, и, в общем-то, ну, то есть, видно было, что, в общем-то, эти люди отнюдь не просто граждане, которые там...
Которые с ней заигрывают, да?
Да, то есть, просто-напросто демонстративная такая, ну, это определенная психологическая данная демонстративная слежка, вот, за активисткой, которую власти, как видно, тоже посчитали себя опасной. Еще хочу напомнить всем слушателям, что акции вообще вот такие по запугиванию начались 28 апреля, и в общей сложности еще перед саммитом ШОС было задержано около 30 активистов. Сначала было задержание 28 апреля после согласованного со всеми акции как раз против милитаристского произвола, было задержано 8 человек, нет, даже больше, даже около 50 получается, 8 человек было задержано там, вот, и еще, значит, было задержано на 1 мая, после первомайской демонстрации, несколько десятков человек. 28 апреля 8 анархистов было задержано. Значит, 1 мая, после первомайской демонстрации, посвященной Дню труда, было задержано около 20 активистов, представителей обороны. И на 9 мая было задержано около 20 представителей антифашистского движения. Причем в последнем случае, я думаю, может, Слава буквально двух слова скажет, потому что он этим делом более плотно занимался, там вообще сотрудники милиции вели себя, ну, мягко говоря, не знаю даже, какие действия назвать.
Неправильно.
Да,
Сотрудники Ленинского РУВД, которые производили задержание антифашистов 9 мая, фактически вели себя как садисты, как фашисты. Ребята, которые вышли в конце концов из Кирова, из ленинского отделения, сказали то, что их пинали, пытали шокерами. Вот. Одного из них мне удалось заснять на сотовый телефон, то есть его побои. К сожалению, великому моему сожалению, члены антифашистского движения, как правило, анархисты, они очень не любят писать заявления. Вот, поэтому до сих пор никакого уголовного дела в отношении сотрудников Ленинского РУВД возбуждено не было. Но, я еще раз повторяю, по событиям 15 июня, когда нас задержали, мы своих шансов наказать негодяев не упустим. То есть, будут написаны соответствующие заявления в прокуратуру. В конце концов, будут поданы заявления в суд.
Вячеслав, у меня к вам такой вопрос. Вы подавали заявление о возбуждении уголовного дела по факту хищения у вас автомашины сотового телефона. Какой ответ вы получили? Можете его зачитать
нашим
радиослушателям?
Буквально вчера и в Кировском РУВД получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. То есть, сразу после того, как я вышел из спецприемника, я написал заявление о краже сотового телефона и своего автомобиля, который, собственно говоря, у меня изъяли во время задержания. Изъяли, не предоставив мне никаких бумаг об изъятии и прочее. То есть, фактически отобрали. Совершили хулиганские действия сотрудники Кировского РУВД. Я написал заявление. На следующий же день... Со мной созвонился участковый инспектор сообщил, то, что он меня очень ищет и готов вернуть мне сотовый телефон. Сотовый телефон он мне вернул. В дежурной части мне намекнули, где можно найти мою машину. Я в конце концов ее сам нашел. Но заявление о краже, собственно говоря, они постарались как-то отработать. И вот их ответ. То есть я написал о краже сотового телефона и автомобиля. Мне написали то, что... Ну, одним словом, постановление. Первое. Возбуждение уголовного дела по сообщению об обнаружении составных частей пистолета отказать. Второе. О принятом решении уведомить всех заинтересованных лиц. Третье. Разъяснить всем заинтересованным лицам, что настоящее...
А вот в мотивировочной части, вы против кого возбуждали это уголовное дело? Вы
я пытался, чтобы возбудили уголовное дело против сотрудников милиции Кировского РУВД. А мне постановили то, что отказывают в возбуждении в уголовном деле, во-первых, против меня...
На каком-то основании. Нет, я просто...
Да, а во-вторых, вдруг откуда ни возьмись, какие-то появляются какие-то составные части пистолета. Хорошо, что хоть не наркотики, не детская порнография и
вот,
не органы...
Да, я просто уточню, господин Зина Тулин пишет. Таким образом, в ходе проверки установлено, что в действиях гражданина Башкова состав преступления, предусмотрен статьями 158-166 УК РФ, отсутствует. Ну, поздравляю вас, господин Башков.
По твоему заявлению тебя не посадили.
В ваших действиях по подаче заявления о возбуждении уголовного дела состав преступления отсутствует.
Спасибо.
Вот. И, ну и вам отказали в возбуждении уголовного дела по сообщению об обнаружении составных частей пистолета. Угу. О каком пистолете идет речь? Признайтесь нашим радиослушателям.
Я теряюсь в догадках. Угу. Вот. Есть, конечно, подозрение, то, что...
Ну, хоть раз держали в руках пистолет?
Безусловно.
А, ну все тогда.
Я как-никак офицер, как-никак офицер запаса, горный институт, все, военная кафедра.
Что ж тут тогда говорить еще? Держали, нет, значит,
да, если говорить правильно. Серьезно, я думаю, что тут, скорее всего, просто показывает вот это вот так называемое постановление, показывает просто уровень... подготовки, уровень квалификации вот этих всех господ, следователей и прочих правоохранителей, то есть они просто пишут все вот эти списки левой и задней ногой, сами даже не вдумываясь в смысл того, что они пишут. Скорее всего, у него там было на компьютере где-то что-то когда-то уже набрано по поводу составных частей пистолета, может быть, даже 10 лет назад. И теперь он просто тупо из компьютера копируя какие-то вот эти все вещи и вставляя в это... значит, постановление, чтобы не утруждаться, просто забыл эту фразу исправить. Ну что ж, можно только
сейчас...
позачувствовать.
Да, Вячеслав, я вам даже сложно будет обжаловать его в суд. То есть, по сути, вы будете обжаловать постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении вас. То есть, а какой смысл обжаловать такое постановление? Отказали возбуждение уголовного дела в отношении вас. Зачем его обжаловать? Поэтому, я думаю... Нам стоит закончить сегодняшнюю пресс-конференцию. Всех благодарю за внимание. Спасибо. В эфире было радио.